Герберт Уэллс. Человек-невидимка. Глава первая. Появление незнакомца. Незнакомец появился в начале февраля. В тот морозный день бушевали ветер и вьюга. Последняя вьюга в этом году. Однако он пришел с железнодорожной станции Брэмблхерст пешком. В руке, обтянутой толстой перчаткой, он держал небольшой черный саквояж. Он был закутан с головы до пят. Широкие поля фетровой шляпы скрывали все лицо. Виднелся только блестящий кончик носа. Плечи и грудь были в снегу, так же, как и саквояж. Он вошел в трактир «Кучер и кони», еле передвигая ноги от холода и усталости, и бросил саквояж на пол. «Огня!» — крикнул он. «Во имя человеколюбия! Комнату и огня!» Стряхнув с себя снег, он последовал за миссис Холл в приемную, чтобы договориться об условиях. Разговор был короткий. Бросив ей два суверена, незнакомец поселился в трактире. Миссис Холл затопила камин и покинула гостя, чтобы собственноручно приготовить ему поесть. Заполучить в Айпинге зимой постояльца, да еще такого, который не торгуется, это была неслыханная удача, и миссис Холл решила показать себя достойной счастливого случая, выпавшего ей на долю. Когда ветчина поджарилась, а Милли, вечно сонная служанка, выслушала несколько уничтожающих замечаний, что, видимо, должно было подстегнуть ее энергию, миссис Холл отнесла в комнату приезжего скатерть, посуду и стаканы, после чего стала с особым шиком сервировать стол. Огонь весело трещал в камине, но приезжий, к величайшему ее удивлению, до сих пор не снял шляпы и пальто. Он стоял спиной к ней, глядя в окно на падающий снег. Руки его все еще в перчатках были заложены за спину, и он, казалось, о чем-то глубоко задумался. Хозяйка заметила, что снег у него на плечах растаял, и вода капает на ковер. «Позвольте, мистер, ваше пальто и шляпу», — обратилась она к нему. «Я отнесу их на кухню и повешу сушить». «Не надо», — ответил он, не оборачиваясь. Она решила, что ослышалась, и уже готова была повторить свою просьбу. Но тут незнакомец повернул голову и посмотрел на нее через плечо. «Я предпочитаю не снимать их», — заявил он. При этом хозяйка заметила, что на нем большие синие очки консервы и что у него густые бакенбарды, скрывающие лицо. «Хорошо, мистер», — сказала она, — «как вам будет угодно. Комната сейчас нагреется». Незнакомец ничего не ответил и снова повернулся к ней спиной. Видя, что разговор не клеится, миссис Холл торопливо накрыла на стол и вышла из комнаты. Когда она вернулась, он все так же стоял у окна, подобно каменному изваянию, сгорбленный, с поднятым воротником и низко опущенными полями шляпы, скрывавшими лицо и уши. Поставив на стол яичницу с ветчиной, Она почти крикнула: «Завтрак подан, мистер!» «Благодарю вас», — ответил он тотчас же, но не двинулся с места, пока она не закрыла за собой дверь. Тогда он круто повернулся и подошел к столу. «Ох уж эта девчонка», — сказала миссис Холл, «а я и забыла про нее, вот канительщица». Взявшись сама растирать горчицу, она отпустила несколько колкостей по адресу Милли за ее необычайную медлительность. Сама она успела поджарить яичницу с ветчиной, накрыть на стол, сделать все, что нужно, а Милли, хороша помощница, оставила гостя без горчицы. А ведь он только приехал и хочет, видно, здесь пожить. Поворчав, миссис Холл наполнила горчишницу и, поставив ее не без торжественности на черный с золотом чайный поднос, понесла к постояльцу. Она постучала и тут же вошла. Незнакомец сделал быстрое движение, и она едва успела увидеть что-то белое, мелькнувшее под столом. Он, очевидно, что-то подбирал с полу. Она поставила горчицу на стол и при этом заметила, что пальто и шляпа гостя лежат на стуле у камина, а на стальной решетке стоит пара мокрых башмаков. Решетка, конечно, заржавеет. Миссис Холл решительно приблизилась к камину и заявила тоном, не допускающим возражений: «Теперь, я думаю, можно взять ваши вещи и просушить». «Оставьте шляпу», — сказал приезжий сдавленным голосом. Обернувшись, она увидела, что он сидит, выпрямившись, и смотрит на нее. С минуту она стояла, вытаращив глаза, потеряв от удивления дар речи. Нижнюю часть лица он прикрывал чем-то белым, по-видимому, салфеткой, которую привез с собой, так что ни его рта, ни подбородка не было видно. Потому-то голос и прозвучал так глухо. Но не это поразило миссис Холл. Лоб незнакомца от самого края синих очков был обмотан белым бинтом, а другой бинт закрывал уши, так что неприкрытым оставался только розовый острый нос. Нос был такой же розовый и блестящий, как в ту минуту, когда незнакомец появился впервые. Одет он был в коричневую бархатную куртку, высокий темный воротник, подшитый белым полотном, был поднят. Густые черные волосы, выбиваясь в беспорядке из-под перекрещенных бинтов, торчали пучками и придавали незнакомцу чрезвычайно странный вид. Его закутанная и забинтованная голова так поразила миссис Холл, что от неожиданности она остолбенела. Он не отнял салфетки от лица и, по-прежнему придерживая ее рукой в коричневой перчатке, смотрел на хозяйку сквозь непроницаемые синие стекла. «Оставьте шляпу», — снова невнятно сказал он сквозь салфетку. Миссис Холл, оправившись от испуга, положила шляпу обратно на стул. «Я не знала, сударь», — начала она, — «что вы...» И смущенно замолчала. «Благодарю вас», — сухо сказал он, многозначительно поглядывая на дверь. «Я сейчас все высушу», — сказала она и вышла, унося с собой платье. В дверях она снова посмотрела на его забинтованную голову и синие очки. Он все еще прикрывал рот салфеткой. Закрывая за собой дверь, она вся дрожала, и на лице ее было написано смятение. «В жизни своей», — прошептала она. «Ну и ну». Она тихо вернулась на кухню и даже не спросила Милли, чего она там возится. Незнакомец, между тем, внимательно прислушивался к удаляющимся шагам хозяйки. Прежде чем отложить салфетку и снова приняться за еду, он испытующе посмотрел на окно. Проглотив кусок, он опять, уже с подозрением, посмотрел на окно, потом встал и, держа салфетку в руке, спустил штору до белой занавески, прикрывавшей нижнюю часть окна. Комната погрузилась в полумрак. Несколько успокоенный, он вернулся к столу и продолжал завтрак. «Бедняга, он расшибся, или ему сделали операцию, или еще что-нибудь», — сказала миссис Холл. «Весь перевязанный, даже смотреть страшно». Она подбросила угли в печку придвинула подставку для сушки платья и разложила на ней пальто приезжего. «А очки? Да что говорить, водолаз какой-то, а не человек!» Она повесила на подставку шарф. «А лицо прикрывает тряпкой и говорит сквозь нее. Может быть, у него рот тоже болит?» Тут она обернулась, видимо, внезапно вспомнив о чем-то. «Боже милостивый!» — воскликнула она. «Милли! Неужели блинчики еще не готовы?» Когда миссис Холл вошла в гостиную, чтобы убрать со стола, она нашла новое подтверждение своей догадки, что рот незнакомца изуродован или искалечен несчастным случаем. Незнакомец курил трубку и все время, пока она была в комнате, ни разу не приподнял шелковый платок, которым была обвязана нижняя часть его лица, и не взял мундштук в рот. А ведь он вовсе не забыл про свою трубку. Миссис Холл заметила, что он поглядывает на тлеющий понапрасну табак. Он сидел в углу, спиной к опущенной шторе. Подкрепившись и согревшись, он, очевидно, почувствовал себя лучше и говорил уже не так отрывисто и раздраженно. В красноватом отблеске огня его огромные очки как будто ожили. «На станции Брэмблхерст, — сказал он, — у меня остался кое-какой багаж. Нельзя ли послать за ним?» Выслушав ответ, он вежливо наклонил забинтованную голову. «Значит, только завтра, — сказал он. — Неужели нельзя раньше?» И очень огорчился, когда она ответила, что нельзя. «Никак нельзя? — переспросил он. — Быть может, все-таки найдется кто-нибудь, кто съездил бы с повозкой на станцию?» Миссис Холл охотно отвечала на все вопросы, надеясь таким образом вовлечь его в беседу. «Дорога к станции очень крутая, — сказала она, — и, пользуясь случаем, добавила: в прошлом году на этой дороге опрокинулся экипаж. Седок и кучер оба убились насмерть. Долго ли до беды? Одна минута и готова, не правда ли, мистер?» Но гостя не так-то легко было втянуть в разговор. «Правда», — сказал он, спокойно глядя на нее сквозь непроницаемые очки. «А потом, когда еще поправишься, правда? Вот, к примеру, сказать, мой племянник Том порезал себе руку косой. Косил, знаете, споткнулся и порезал. Так поверите ли, 3 месяца ходил с перевязанной рукой. С тех пор я ужас как боюсь этих кос».
«Это неудивительно», — сказал приезжий.
«Одно время мы даже думали, ему придется сделать операцию. Так ему было худо».
Приезжий отрывисто засмеялся, словно залаял.
«Так ему было худо?» — повторил он. «Да, мистер. И это было вовсе не смешно для тех, кому приходилось с ним возиться. Вот хоть бы и мне, мистер, потому что сестра все нянчилась со своими малышами. Только и знай, завязывай да развязывай ему руку. Так что, ежели позволите...»
«Дайте мне, пожалуйста, спички». Вдруг прервал он ее. «Моя трубка погасла». Миссис Холл замолчала. Несомненно, с его стороны несколько грубо прерывать ее таким образом. С минуту она сердито смотрела на него, но, вспомнив про 2 суверена, пошла за спичками. «Благодарю», — коротко сказал он, когда она положила спички на стол и, повернувшись к ней спиной, стал снова глядеть в окно. Очевидно, разговор о бинтах и операциях был ему неприятен. Она решила не возвращаться к этой теме. Нелюбезность незнакомца рассердила ее, и Милли пришлось это почувствовать на себе. Приезжий оставался в гостиной до 4 часов, не давая решительно никакого повода зайти к нему. Почти все это время там было очень тихо. Вероятно, он сидел у догорающего камина и курил трубку, а может быть, просто дремал. Однако, если бы кто-нибудь внимательно прислушался, то мог бы услышать, как он поворошил угли, а потом 5 минут расхаживал по комнате и разговаривал сам с собой. Потом он снова сел, и под ним скрипнуло кресло.